Здравствуйте. Продолжаем заниматься родительным падежом и читать увлекательный учебник по старославянскому языку Георгия Александровича Хабургаева. Правда, уже в этот раз станет ясно, что не во всем этот учебник нас будет устраивать, то есть мы его перерастем на глазах у изумленной публики. Итак, значит, в прошлый раз мы рассматривали родительный падеж, который из индоевропейского отложительного падежа происходит, а в этот раз мы обратимся к родительному падежу, который, собственно, из родительного индоевропейского падежа происходит. Родительный такого происхождения, пишет Георгий Александрович, при всем многообразии его частных значений обнаруживает единство общего значения – указание на лицо или предмет, лица или предметы, лишь часть которого принимает участие в осуществлении действия или охватывается действием. Это общее значение обнаруживается в приглагольном и в приименном родительном падеже. С ним связано и употребление родительного в функции прямого дополнения, который является типичной для, собственно, родительного падежа, относящегося к глаголу. Итак, родительный приглагольный, родительный прямого дополнения. Здесь возможны два случая: либо употребление родительного падежа при отрицании, либо употребление родительного падежа при указании на охват части. Это родительный разделительный или родительный части, или родительный партитивный, или уж совсем по-латыни «генитивус партитивус». Начнем мы с родительного падежа при отрицании. «Что же видишь и сучец, и живо отце брата твоего?» — говорит Господь. «Бервна же, еже есть во отце твоем, не чуеши». «Бервна не чуеши». «Не чуеши кого? Чего? Бервна». Значит, видишь сучок, соринку в глазу брата твоего, бревно, которое в твоем глазе, ты его не видишь. Не видишь этого бревна. То же самое мы читаем не только в Евангелии от Матфея, но и в Евангелии от Луки. «Что же видишь, и сучец, и же есть во очи си брата твоего? Бревна же, еже есть во очи си твоем, не чуеши». Опять то же самое. «Бервна не чуеши». Только если у Матфея сучец и бервно были во отце, то у Луки во отче си. В принципе, эти формы мы проходили, когда занимались морфологией. Ну, вот это тот самый удобный случай, когда повторение – мать учения. Итак, око может склоняться по первому склонению, либо по четвертому склонению. В принципе, око – это бывший тип носогласный, око – отче си, тело – телеси, слово – словеси, колоколеси и так далее. Вот оно из этой, так сказать, обоймы. И поэтому то, что написано в Евангелии от Луки, «во отче си брата твоего», это вот образцовое склонение этого слова. Однако все типы склонения или большая часть типов склонения, они оказывали друг на друга перекрестное влияние. Ну вот, когда то один тип повлияет на другой, то другой тип повлияет на первый. Например, слово «сын», которое имело дательный падеж как «сынови», перешло в первое склонение, в склонение на «о», и там получило хороший падеж «сыну», кому чему дательный падеж «сыну». И, казалось бы, уже позабыла свою форму «сынови», но вдруг эта форма на «ови» всплывает у слова «дух». «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, но мирти и духови твоему». И вот слово «дух», которое никогда не имело такой формы на «ови», вдруг ее получает. Вот в силу этого самого взаимовлияния. И вот здесь, в форме «во отце», здесь влияние первого склонения на слово из четвертого склонения. Напоминаю, что это все мы рассматриваем родительный падеж при отрицании. Еще пример. Господь предупреждает: «Не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и вращшися расторгнут вы». Значит, не дадите, не давайте святыне псам, читаем мы в синодальной версии, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Не давайте кого чего святыне, не бросайте кого чего жемчуга. В обоих случаях с отрицанием употреблен родительный падеж. Не тако в церковно-славянском тексте, не тако. Не дадите святая псом. Вот это святая, это субстантивированное прилагательное среднего рода множественного числа. Оно стоит в винительном падеже. А вот не пометайте бисер ваших пред свиньями, бисер ваших – это действительно родительный падеж. Так что с отрицанием может употребляться как родительный, так и винительный падеж тоже. Господь произносит притчу о сеятеле и семени. И вот сеятель сеет, одно упало туда, другое сюда, другое же паде при камени, иде же не имяши земли многие, и абия прозябе, тотчас же проросло, за не имяши глубины земные. Солнцу же возсиявшу, когда воссияло солнце, при свяде завяло, и за не имяши корени изше. И другое паде в тернии, и взыдя терние, и подави е, и плода не даде. Не имяши кого чего, земли многие. Не имяши кого чего, глубины земные. Не имяши кого чего, корени. Не даде кого чего, плода. С отрицанием родительный падеж, с отрицанием родительный падеж, с отрицанием родительный падеж, с отрицанием родительный падеж. Сеятель – не сеятель, семя – не семя, камень – не камень, земля – не земля и так далее, и так далее. Это все мы хорошо понимаем, что это о людях неглубоких, непостоянных, которые с радостью принимают слово, но в испытаниях не могут устоять. Это вот кто не имеет глубины земные. А то, что сказано насчет терния, это заботы века сего. Обольщение богатством, которое заглушает росток веры в человеке. Вот Господь ищет плодов на смоковнице. «И, видя в смоковницу издалеча имущу листвие, прииде, аще убо что обрящет на ней, и пришед к ней ничесо же обрете, токму листвие, не убо бе время смоквам», потому что еще было не время плодов, не время этих самых смокв. «Ничесо же обрете». В слове «ничесо же» видим мы омегу, которая указывает нам именно на отличие форм родительного падежа от форм винительного. И тут в одном слове зашито и отрицание, и форма родительного падежа. «Ничесо же обрете». Кстати, вот в Мариинском Евангелии «ничесо же не обрете». Там двойное отрицание даже. Теперь обратимся от родительного падежа при отрицании к родительному падежу части, к родительному партитивному. Пример из учебника Хабургаева. «Купят брашно себе, они купят себе еды». Дело в том, что слово «брашно» может стоять как в единственном числе, и тогда это родительный падеж, либо же может стоять во множественном числе, и тогда это падеж винительный. С точки зрения зоографского Евангелия, которое цитирует здесь Георгий Александрович, невозможно разграничить эту амонимию, потому что не было еще таких средств графических, они еще не развились. Это уже после Никона все оформилось вот в своей этой отточенности церковнославянской орфографии. А тогда брашно, ну, брашно и брашно, догадаться надо самому. Поэтому в учебнике Хабургаева брашно интерпретировано как родительный падеж единственного числа, но справщики Священного Писания были иного мнения. И сейчас мы читаем: «Отпусти народы, дошедшие в веси, купят брашно себе», говорят апостолы Спасителю. Купят брашно, в самом этом слове брашно мы видим камору, а это именно такое ударение, которое отличает формы множественного числа или двойственного числа от форм единственного. Поэтому если мы видим слово с каморой, это значит слово не единственного числа. И тогда получается, что брашно – это множественное число, винительный падеж. Пример вот не бесспорный, приведенный в книге Хабургаева. Вообще говоря, любую книгу нужно читать так, как боец Совков из фильма «Бумбараш» читал «Капитал» Карла Маркса.
Картинки и таблицы пропускаю, а в пролетарскую суть вникаю. Ясно?
То есть полезные из книги беру, а то, что не полезное, то не беру. Весь вопрос в том, как отличить одно от другого. Впрочем, слово «брашно», которое стоит в родительном падеже единственного числа, в Священном Писании встречается. Например, в «Деяниях апостолов», когда апостол Павел плывет по Адриатическому морю. И вот они приближаются к какому-то берегу и стремятся облегчить свой корабль. «Насыщеся же брашно, облегчиша корабль, изметающий пшеницу в море». «Насыщеся же кого чего», насытившись кого чего, насытившись еды, насытившись брашно. Это родительный падеж единственного числа. И съели они явно не всю еду, потому что оставшуюся еду они начали выкидывать из корабля, чтобы он стал легче, чтобы осадка его стала меньше, чтобы им не задеть днищем там вот подводные всякие препятствия. Это вот тот самый родительный части. Насыщеся брашно. Еще пример из учебника, который мы читаем. «Они же даша ему от бчел сот». Они дали ему пчелиных сот. И снова версия из учебника Хабургаева и версия из Священного Писания немножко не совпадают, потому что сот – это может быть еще и винительный падеж единственного числа. Они дали ему кого чего сот, и это множественное число, или кого что сот, и это единственное число. Сот, он мой, это слово мужского рода, вот единственного числа, вот такое. И его очень сложно найти во множественном числе в церковных текстах, так, чтобы там была омега, вот именно, для разграничения форм не единственного числа. Изначально слово сот из склонения на украдкое, как слово сын, поэтому может иметь два варианта окончания в родительном падеже множественного числа. Либо сотов, либо с нулевым окончанием сот. И в первом случае возникает лексико-грамматическая амонимия с формой притяжательного прилагательного «чей», «чей сотов». А во втором чувство-грамматическая уже амонимия с формой именительного и винительного, особенно для неодушевленных, падежа единственного числа. И подобные случаи амонимии снимаются в церковно-славянском языке орфографически «каморой» либо «омегой». Либо «сынов» с омегой, либо «раб» с каморой. Соответственно, слово «сот», чтобы быть во множественном числе, должно иметь либо камору, либо омегу, что-нибудь такое. Оно не имеет здесь такой формы, поэтому пример этот не безупречный. Еще один пример на родительной части. «Никто же пив ветха, абие хочет новому». Никто, испив старого вина, захочет тут же молодого. В современном церковнославянском тексте «никто же пив ветхое, абие хочет нового». Глаголит «бо ветхое лучше есть». Никто же пив ветхое. Здесь перед нами винительный падеж. Правда, дальше идет родительный, который может быть интерпретирован как интересующий нас родительной части, хочет кого чего нового. Либо же как родительный падеж при отрицании. Никто не хочет нового. То есть пример опять такой не бесспорный. Неужели нет бесспорных примеров? Есть, конечно, в следующей передаче. Всего доброго.